Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Благодатная Мария». Сегодня у нас в гостях Вера Николаевна Самарина. Вера Николаевна, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, отец Евгений!
Напоминаю вам о том, что Вера Николаевна является врачом, кандидатом медицинских наук. Уже она 25 лет преподает в медицинской академии после дипломного образования. Врач-педиатр, гинеколог, физиолог. И, что для нас сейчас самое интересное, она занимается просветительской работой среди семьи и тех, кто хочет создать свою семью согласно замыслу Божьему. Потому что, мне кажется, Вера Николаевна, мы очень мало знаем о том, что такое семья и почему мужчина и женщина, как они это соединяются. После наших бесед были отрицательные отзывы о том, что вот такие темы не очень-то нужно подниматься на радио Мария, что Бог призывает нас к аскетизму, к воздержанию. А мы же все говорим про активную сексуальную жизнь, правда?
Но
насколько она должна быть активной?
Я хочу здесь возразить вот ту радиослушательницу, которая прислала такое гневное письмо, или, может быть, звонки были. Кстати говоря, знаете, чтобы не искушать, вот кому тяжело слушать такие программы, кто считает, что это нечто нечистое, я хочу сказать, что это создание все Божье, потому что именно Он нас сотворил в чреве матери, и прямо так написано, соткал вас в чреве матери. Поэтому все претензии Господу, он просто говорит, изучай себя, вдумывайся, как все прекрасно кругом создано. Почему бы нам не вдуматься, как прекрасно создан механизм человеческой плодности, правда? И, знаете, я тоже хочу возразить. Действительно, у меня как-то такое тяжелое впечатление после одной из программ, когда мы принимали звонки, осталось, когда позвонила сестра и стала говорить о том, что вот, ну, типа, что не надо иметь интимные отношения между мужем и женой, что вот святые жили, как брат с сестрой, и все. Это ведь были исключения, это были особые люди. А ведь фактически первое благословение, которое Господь дал людям вообще, вот первое напутствие, которое Он как бы, ну вот подарок им, так сказать, Он сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И Он сказал, плодитесь и размножайтесь через прилепление мужа к жене. Ну, совершенно отчетливое. Первое благословение – это, простите меня, размножаться через интимные супружеские отношения, правда? Так, значит, если мы будем говорить, что нельзя этого делать, там аскетизм, не прикасайтесь, не смотрите, живите как брат с сестрой, так, ну, народ-то Божий вымрет, он и так вымирает.
А есть ли разница между этими двумя глаголами «плодитесь» и «размножайтесь»?
Спасибо большое, отец Евгений, за ваш вопрос, потому что я буквально недавно от одной из своих учениц получила ответ на этот вопрос. Я никогда не задумывалась, знаете, как так, знаете, как автоматом «плодитесь и размножайтесь». И вот Женечка пришла и сказала, что она, будучи на даче и глядя на клубнику, ей просто Бог конкретно показал, что вот кус клубники и на нем ягоды – это плоды, да? Вот плодиться, создать себе подобного, но одного, да, как бы себе замену. А размножаться – это сделать себе подобных не одного, да, а несколько. И вот, глядя на кус клубники, она прямо там даже рисунок нарисовала. Плоды – это клубнички, а размножаться – это те усы, из которых много-много еще клубники будет, да? То есть, понимаете, это не одно и то же – плодиться – и размножаться. И недаром Господь Бог через Моисея буквально в первой главе Бытия употребляет эти два глагола. Я не знаю, насколько понятно я вам сказала. Если супружеская пара имеет одного ребенка, они вообще даже не расплодились, да? У них как бы по пол ребенка на одного. То есть как бы они уходят, ну, не знаю, на небеса или в другое место куда-то, и после них остается как бы пол ребенка. Когда в семье два ребенка, то один родитель уходит на небеса, вместо себя оставляет свое чадо, но он не размножился. Чтобы размножиться, нужно оставить после себя больше, чем одного ребенка, уж по меньшей мере два. А вообще Божья норма, я уже говорила, вы знаете, многим, может быть, радиослушателям это не понравится, но Божья норма количества детей в семье от 8 до 12. И если это кому-то не нравится, претензии не ко мне, претензии вот прямо на небеса, Господу Богу, потому что в Его плане так. Я, если бы была побольше времени, то я бы могла объяснить, почему это так.
Объясните. Если можно, вкратце.
Отец Евгений, но организм женщины так устроен, что ее детородный механизм, механизм ее плодности, он не должен работать вхолостую. Вот вообще можно сказать, что вся жизнь, физиология женщины, она как бы крутится вокруг одного ключевого события, которое происходит один раз в месяц в ее жизни. Женщина несет одно яичко. То есть вот этот вот процесс созревания и выхода яйцеклетки зрелой из яичника, который по-научному называется овуляция, овум – яйцо, овуляция – выход яйца, говоря понятным простым языком, она как курочка несет одно яичко. Но слава тебе, Господи, что она его не в гнездо там несет или там встала утром с постели, смотрит, яйцо валяется. Она несет его в свою брюшную полость. И как бы этот процесс может быть и незаметный для тех, кто не знает всех механизмов этого. На самом деле есть такие признаки, которые показывают, что она вот-вот снесет это яйцо. Кстати говоря, например, по курице можно точно узнать, что она собирается нести яйцо. Помните, как она громко кричит, кудахчет, чего-то беспокоится, она ищет, куда бы спрятаться, чтобы это яичко снести. Вот у женщины, конечно, она не кудахчет и не кричит, но в ней происходят такие процессы, которые она сама может определить, что вот-вот вот эта овуляция произойдет. Вот как раз это один из таких вот основополагающих принципов метода естественной гармонии супружества в этом заключается. Ну и, понимаете, все вокруг этого, и, понимаете, и настроение зависит. До снесения яичка – это одно настроение, во время снесения – это второе настроение. После этого, как она снесла это яичко, произошла овуляция, это уже совсем другое настроение. Женщина выглядит по-разному, у нее голос, она пахнет по-разному. И внимательный мужчина, муж, они, конечно, это все замечают. И знаете, вот мужчина, который невнимательный, который вообще все ему все равно, ну, как бы для него все женщины одинаковые, да? А вот мужчина внимательно говорит, я просто не успеваю за тобой, ты у меня все время такая разная, то ты такая, то сякая, я не знаю, не успеваю за твоим настроением. Даже, что важно, даже интимные ощущения, они разные. И настоящий мужчина внимательно, он не перестает восхищаться этим изменением. У него некогда ему привыкнуть, потому что все время все меняется. И вот мы говорим, что у женщины как будто часики идут в животе, ее женские часы. И за один месяц меняется, как бы, образно говоря, 4 времени года. Женщина может, ну, как бы, переживать время зимы, время весны, когда, знаете, ручейки начинают звенеть, там и птички петь, и природа вся расцветает от холода к теплу, переход такой, да? Женщина лето, когда она начинает вначале цвести, а потом к концу лета она уже приносит плоды, да? Ну, как это летом бывает. И какое лето, это знойное лето, женщина такая, знаете, привлекательная, и запахи исходят, и глазки блестят, и волосики в локоны завиваются. Ну, в общем, это удивительное время женское привлекательное.
И наконец осень. Как мне думается, мы сейчас мало различаем мужчин и женщин, потому что женщина-то работает. По жизни она мало чем отличается от мужского образа жизни, правда?
Вы знаете, просто вы, если этого не знать, то этого и не заметишь. Но когда ты начинаешь как бы это знать, и свои знания ты прикладываешь к тому любимому существу, которое живет рядом с тобой, то просто мужья начинают на своих жен совершенно другими глазами смотреть. Они даже говорят, что у нас сегодня на дворе, да? Они даже могут сами определить, понимаете? Они как бы идут со своей женой за ручку, да, в своих супружеских отношениях. И, понимаете, они не ковыряют ломом в этих женских часах, там, замедляя их ход или ускоряя. Они бережно к этому относятся. А женщина, когда чувствует, что ее муж ценит и бережно относится ко всем ее прибамбасам, которые там ей Бог там наустраивал, да, в виде всяких овуляций, менструаций и так далее, то, понимаете, ведь его акции в глазах жены очень сильно повышаются, правда? Когда тебя кто-то уважает, то тебе хочется уважать этого человека и особенно ценить, правда? Да. Так что вот.
Скажите, рожать вредно?
Рожать вредно? Не рожать вредно. Более того, порой для некоторых даже смертельно не рожать. И тоже про это можно сказать. Вот, кстати говоря, мы немножко отошли от того, что почему от Бога норма от 8 до 10 детей. Угу. Так вот, понимаете, если женщина как бы не выполняет эту Божью норму, то проблемы возникают. Понимаете, Бог просит, как бы, он говорит, я хочу, чтобы так было. Я все устроил, чтобы так было. И знаете, до середины 20 века проблем-то не было. Были многодетные семьи, правда? Были многодетные семьи, и там, ну, как бы, один-два ребенка в семье, это вообще, ну, можно сказать, было даже странным, да? Обычно всегда, как бы, много детей в семье, и поэтому такого понятия, как рак молочной железы, там, фибромиома матки, там, рак шейки матки, там, какие-то рак яичников, это вообще, ну, ну, как бы, люди это даже мало понимали вообще, что это такое. То есть это было, но это было редкостью. А сейчас фактически опухолевые заболевания стоят у женщин на втором месте, как причина смертности. А среди всех опухолевых заболеваний на первом месте стоит рак молочной железы. Почему же? Почему же так происходит? Почему нет женщины, у которой бы врачи не нашли какую-нибудь мастопатию, кистозную, там, ну, разные всякие названия умные? Почему вот эти вот все патии, мастопатии всегда говорят, надо наблюдаться, как бы там, там это какой-нибудь рачок там не развился? Да потому что, понимаете, грудная железа, она создана Господом Богом и как бы вот представлена на грудь, на грудную клетку женщине не для того, чтобы ей только любовались мужчины и была бы такой сексуальной игрушкой, а самое первое предназначение молочной железы, она называется не грудная железа, у мужчин грудная, а у женщин молочная. Это фактически ее главное призвание, ее главная цель, ее главная функциональная обязанность – быть молочной фабрикой для ребенка, а все остальное номер два. Да, это важно, как бы красота, там, сексуальность. Ведь как часто перекрывает вообще кислород для молочной фабрики? Кормить не буду, а то грудь форму потеряет. И там отдают там, на коровье кормить ребенка, там всякие смеси на основе коровьего молока. Это, понимаете, и вот у некоторых вот, молочная железа иногда этого не прощает. Она начинает бунтовать, клетки железистые начинают размножаться. И когда эти клетки начинают размножаться в ответ на те естественные стимулы гормональные, которые происходят в организме, ну, как в ее женском цикле, то, понимаете, вот в этой спешке, в этом повышенном размножении иногда бывают такие вот ошибки, и ошибка это, когда сбивается на раковый путь это все дело, и начинается безудержное размножение клеток, и все эти неприятности раковой опухоли.
То есть природа бунтует, когда мы ее не уважаем.
Природа бунтует, когда мы идем против Божьего замысла.
Да, она не прощает.
Нет. Ну, кому-то повезет это как-то, он может проскочить без наказания, и большинство, Бог милостив, понимаете, он как бы, если бы так он на всех так сильно сердился и обижался, так мы бы уже давно бы все вымерли, а вот как-то вот, ну вот, кому-то удается как бы мимо Божьей кары пройти и прожить, можно сказать, и счастливую супружескую жизнь, имея там одного ребенка или двух. Иногда Господь сам как бы закрывает эти отверстия небесные и не дает этих подарков, хотя семья, допустим, открыта там и на 8, и на 10 детей. А бывает так, что семьи не хотят, а Бог им все дает и дает и дает детишек. Поэтому тут как бы тоже, знаете, детей делают не люди, детей людям дает Господь. Мы просто предоставляем свои тела в жертву живую, чтобы исполниться замысел Божий. Мы должны это понимать, что дети – это не мы, это не кусок нашего тела, даже тогда, когда они в утробе материнской находятся. Это просто мы представляем свое тело на 9 месяцев, как бы сдаем в аренду этому ребеночку, и по просьбе Господа мы кормим и питаем его каждую минуту бесплатно.
Да. Спасибо большое. Сделаем небольшую музыкальную паузу.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Дорогие друзья, продолжаем наш разговор. У нас сегодня в гостях Вера Николаевна Самарина. Вера Николаевна, скажите, пожалуйста, вы нам говорили в прошлых передачах о значении мужского семени для здоровья женского организма.
Спасибо большое, отец Евгений, что вы вспомнили эту важную тему, потому что это просто моя любимая тема – петь оду мужского семени и рассказать людям, вообще рассказывать о том, насколько велико значение этого мужского семени для здоровья женщины, семейной женщины, которая там живет активной половой жизнью. И, конечно, как бы мне бы хотелось рассказывать именно для семейных женщин, в семье, которые живут, потому что все остальное, как бы по Слову Божьему, это блуд и прелюбодеяние. Я бы не хотела как бы вот эту тему как бы развивать. Так вот, знаете, я вам хочу сказать, что мужское семя – это удивительное семя, и хочу напомнить о том, что как-то все с ним борются, как со злейшим врагом, понимаете? Да. Пытаются его выбросить там в тряпочке, в мешке, там, развести там уксусной кислотой, там, лимоном задушить, там, дустом посыпать, какой-то форматекс применить, ну, в общем, так только, чтобы его извести, чтобы его вообще не было на дух, что называется. Так вот, понимаете, мы, можно сказать, лишаем себя той самой божественной биологически активной добавки. Ну, слава Богу, не пищевой, да? И не какой-то там кожный, потому что некоторая женщина внутри как-то понимает, что это важно, и боясь как бы впустить вот это мужское семя внутрь своего организма через естественные как бы пути, они решают, что ну раз это полезно, так в виде крема там нанесем куда-нибудь, и иногда так лицо как помидор становится, и как бы... Я понимаю, что это смешно, но, знаете, по жизни это так бывает, и мне рассказывали такие вещи. Так вот, знаете, это хорошая очень такая добавка, но она должна как бы идти тем путем, который Бог задумал. И вот, знаете, оказывается, что в мужском семени только 10% сперматозоидов, остальное все семенная плазма. И вот эта семенная плазма, этот бульончик, в котором плавают сперматозоиды, оказывается, там несметное богатство содержится. И они всасывают через слизистую оболочку в кровь женщины и приносят ей неисчислимые бонусы, что называется. Я вам уже говорила, что всасываясь мужской гормон тестостерон, в котором просто море в этой мужской плазме, потому что это прямо вот, как бы, прямо с фабрики поступает этот гормон свежайший, да? Это что? Гормон силы и выносливости. Конечно, у нас у женщин его немножко не хватает. У нас есть этот гормон, но только в расчете на одного человека, на одну меня, допустим, да? А как только у меня появляется еще семья, муж, дети, то мне силы и выносливости надо как бы получить еще дополнительно. И вот Господь Бог придумал такой, что называется, допинг, да, хотя допинг – это всегда как бы с минусом в спортивных соревнованиях, вот по жизни это действительно великолепный допинг. Те вещества, которые находятся в мужском семени, всасываясь в кровь, они способствуют выработке гормонов удовольствия, эндорфинов, да, естественных, естественный морфин, который вырабатывается как бы по плану Божьему в мозге женщины. Поэтому она становится уравновешеннее, спокойнее, радостнее, веселее. Она идет по жизни, улыбаясь, по сравнению с теми женщинами, которые не получают такого гормона радости. Но об этом мы говорили уже много. Я хочу еще здесь немножко сказать, как бы вот продолжить оду этому мужскому семени. Оказывается, что в мужском семени находятся удивительные вещества. Это сахара, лактоза, фруктоза, которые являются великолепным удобрением для молочно-кислых палочек, которые живут в женских органах. Ну, в каком органе, я думаю, что все понимают. И вот эти вот молочно-кислые палочки, особые палочки, которые описаны были ученым-микробиологом Дедерляйном, так и называются палочки Дедерляйна, это уборщики, это дворники, это санитары женских половых органов. Они как бы вычищают от всякой нечисти. Значит, понимаете, удобрение есть, санитары накормлены, веники в руках есть, они все великолепно чистят. И никаких тебе, знаете, грибов не растет, каких-то вагинозов, с которыми сейчас все носятся, как курица с яйцом, знаете. То там одних микробов гарднереллы нашли, то там хламидии, то уроплазму, то там микоплазму. В общем, ну, всяких таких диковинных зверей, даже названия не все могут выговорить. А ведь все это что такое? Это дисбактериоз влагалище, потому что нарушен биоциноз, микрофлора нарушена, потому что там задушены все дворники, потому что для них нет удобрения. И вот тогда, когда это удобрение от мужчины поступает, эти палочки додерляйно цветут и пахнут, и они делают такую великолепную уборку, что никакая нечисть там не растет. Кстати говоря, вот из этой всякой нечисти очень часто бывает эрозия шейки матки от того, что флора нарушена. И тогда, когда супруги начинают жить экологически чистым супружеством, ничего не спринцуют, не вымывают, не используют там лимонов, апельсинов, там, никаких форматексов, то, понимаете, без всякого лечения заживают такие вещи, как эрозия шейки матки. И таких у меня случаев было много среди моих учеников, которые, возвращаясь на путь естественной гармонии, божественной гармонии супружества, решалась такая проблема. Хотя до этого месяцами и годами никак не могли эту эрозию вылечить. Затем, полноценная интимная жизнь супругов, она способствует тому, что как бы активизируется работа яичников. Вот тогда, когда яйцеклетка созревает в таком пузырьке в яичнике, то полноценная интимная жизнь способствует разрыву этого пузырька. Это он в норме должен разрываться и выходу зрелой яйцеклетки, то есть способствует полноценной овуляции. Затем, значит, улучшается бактериальная защита шейки матки. Тоже это очень важный такой момент за счет поступления вот этого мужского семени. Знаете, что интересно? Вот тогда, когда женщина беременная, и как бы у нее немножечко, вот она перенашивает свою беременность, и как-то все уже начинают нервничать, что надо в больницу там капельницы ставить, стимулировать роды там и все, то, понимаете, если муж как бы вот полюбит свою жену, то это стимулирует родовую деятельность. И многие так и поступают, чтобы, ну, как бы, если немножечко есть задержка с беременностью, то полноценное такие интимное общение, оно может инициировать родовую деятельность. Но в том числе есть и обратная сторона медали. Если муж так не очень нежно обходится со своей женой во время беременности, если там он устраивает как бы такие очень интенсивные общения со своей женой, то это может способствовать преждевременным родам и даже выкидышу. И тоже такие случаи нередки. В общем, короче говоря, вот я хочу сказать, посмотрите, сколько бонусов. И вот мой любимый ученый Борис Ильич Глуховец, он пишет о том, профессор, акушер-гинеколог и патологоанатом, он пишет, что, значит, полноценные половые контакты, осуществляемые без применения механических средств контрацепции, значит, благодаря таким контактам в организм женщин вводятся биологически активные препараты, вещества, которые при регулярном поступлении в организм женщины оказывают очень благоприятное физиологическое действие на организм женщины. Все носятся за биологически активными добавками, понимаете? Угу. От самой главной добавки, от мужа добавки, бесплатной, самой суперценной, отказываются, выкидывают ее в помойку. Поэтому я даже как-то написала такую статью, что мужское семя не для помойного ведра. Угу. Правда, мне не решились ее напечатать, эту статью. Поэтому так сказали, почему? Что публика еще не готова к таким откровениям. Из одной газеты мне как вот пришел такой отказ. Угу. Ну, неважно. Важно, чтобы люди понимали, что замысел Божий, он никогда не несет каких-то отрицательных моментов. Если мы прислушиваемся, ведь в Библии прямо написано, что величие Божие через рассматривание, изучение Его творения, видимо. Это в послании к римлянам в первой главе, вот, ну, я недословно
привожу. Да, да. А также
привожу.
Написано в первом послании к римлянам, не уклоняйтесь друг от друга, правда?
Да, не уклоняйтесь друг от друга. Сам Павел, апостол, который говорит, как бы, Бог через него говорит. Это буквально, вот знаете, я вот просто, у меня глаза открылись, это фактически метод естественной гармонии супружества. Вот что пишет Павел в первом послании к Коринфянам, 7 глава, всего 2 стиха. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. То есть, как бы он говорит, что это не приказ там.
То есть, супруга не обязана.
Да, вы не обязаны каждый день быть вместе или не быть вместе месяцами. Бог говорит, я даровал вам свободу. И решайте сами, как вам быть. Если вы находитесь, допустим, в лоне православной церкви, и там церковь есть постановление, что во время поста как бы интимные контакты...
Ну вот именно об этом идет речь.
Да, интимные контакты как бы, ну, не рекомендуются, и вы послушные постановлениям церкви, да, вы соблюдаете.
Конечно.
Но если я, допустим, принадлежу какой-то другой деноминации, там таких постановлений нет.
В католической церкви, например, нет такого.
Ну, понимаете, то я не обязана выполнять те постановления той церкви, которой я не принадлежу. Mm-hmm. И самое главное, что нам не нужно осуждать друг друга, потому что Бог говорит, самое главное, любите друг друга и принимайте каждый друг друга такие, какие вы есть.
Спасибо, Вера Николаевна. И еще у меня к вам такой вопрос, Вера Николаевна. Можно ли говорить о том, что сегодня мы как бы обманываем головной мозг?
Конечно, безусловно. И это самые современные контрацептивы последнего, как бы вот последнего человеческого изобретения, которые появились где-то, ну, примерно с 70-х, 60-х годов прошлого века, это гормональная контрацепция. Но знаете, там действительно, понимаете, гормоны, они как бы обманывают мозг. Вводятся гормоны, которые очень похожи на те гормоны, которые вырабатываются женским организмом, яичниками, и как бы они вот такая вот подделка, как бы лжесвидетель, они как бы в кровь сосались из желудка и сообщают головному мозгу, что все в порядке, яичники работают, а головной мозг, он, понимаете, он как бы вот такой подставы, как говорят, угу. Ну, не ожидает. Как бы это не было в плане Божьем, как бы вот это все различать, потому что, ну, даже в страшном сне не могло такое присниться Господу Богу, когда Он нас творил. И таким образом головной мозг, ему приходит информация, что гормонов в организме полно, и он перестает посылать сигналы к собственным яичникам, чтобы они работали. А яичники чего? Они как бы подчиненные. Приказов нет работать. Они говорят, ну, мы будем отдыхать, да? И они перестают вырабатывать, в них перестают созревать яйцеклетки. И, понимаете, это произойдет месяц, два, три, год, два, три, пять. И знаете, когда ты долго чего-то не делаешь, что ты можешь это капитально разучиться делать. И тут начинается проблема. Но это огромная тема, и, может быть, мы как-то вот ее поднимем и поговорим, угу. Вообще, в чем суть всей этой контрацепции.
Звонок, алло?
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Вера Николаевна, я все ваши передачи слышала. Конечно, вы замечательная женщина, но, на мой взгляд, хотя несколько идеалистичная, то есть такое впечатление, что вы уже в раю находитесь. Но вопрос не в этом. Вы как-то сказали, по-моему, в первой или второй передаче, что в Библии написано где-то, что нет такого праведника, который просил бы милостыню. Угу. Вот у меня, знаете, это поскольку, в общем-то, наверное, богословский вопрос, может быть, отец Евгений на следующей передаче ответит. Вот сейчас многие представители гуманитарных профессий, они не просят, конечно, милостыню, но приближаются к этому состоянию. Вот этот пункт бы пояснил бы кто-нибудь, наверное, отец Евгений.
Да, спасибо большое, но это совершенно не входит в тему нашей программы. Я думаю, что отец Евгений, просто эти слова, это не мои слова, это слова из священного. священного писания из Ветхого Завета, не видел я праведника, просящего милостыню. По-моему, это где-то то ли в притчах, то ли в псалмах, но где-то это такое есть. Ну, короче говоря, я думаю, что отец Евгений в своих программах «Логос» в чистых, без гостей объяснит.
А скажите, в чем вы видите как бы идеализм такой, Вера Николаевна? Алло? А нет.
Да.
Вы в раю, Вера Николаевна?
Ну, вы знаете, что вообще, ну, я чувствую в себе мир Божий, честно говоря. Я живу в этом мире, но, понимаете, Царство Божие внутрь вас есть. И вот, понимаете, вот твое мировосприятие, мироощущение, я вижу кругом, сколько много грязи, темноты и греха, но я просто знаю, в кого я верю, и я просто вижу, как сам Господь Бог показывает нам выход.
Видите ли вы, насколько... Ну, это риторический вопрос, трудно женщинам, которые работают и наравне с мужчинами, которых мужчины не понимают, или наоборот, которые бросают, насколько им трудно иметь много детей.
Они, да, наверное, да, пока... но вы знаете, что это ведь вопрос, выходящий за пределы медицины и просто образования. Хотя с этого надо
правительство
начинать.
Правительство не помогает.
Это да, это, понимаете, это вопрос уже выходит на какой социальный, правительственный уровень. Потому что на самом деле, как бы, жена – это помощница мужа. И я, знаете, я как бы, я далеко не феминистка, и даже считаю, что вот права, борьба за равные права – это неправильно. Потому что наше место, понимаете, в семье на самом деле. Мы сокрыты в муже по первоначальному замыслу Божьему, и мы должны стремиться как бы к тому, чтобы выстроить правильные отношения, вот это воссоздать образ и подобие первой семьи, как это видел Бог, когда Он создал Еву, которая была в Адаме, и, глядя на одного Адама, Он сказал, мужчину и женщину сотворил их. Ну, в общем, здесь можно долго и много говорить, но я хочу сказать, что моя главная цель, понимаете, просвещение, потому что пока женщина идет во тьме, знаете, не так много времени надо на то, чтобы познать ту премудрость Божию, но надо один раз научиться, знаете, и пожертвовать от 3 до 5 минут в день, можно очень много изменить в своей семье и прежде всего сделать семью счастливой и как бы восстановить и добавить здоровье себе.
Спасибо.
И своему мужу.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Владимир. Вопрос такой. Как вам представляется, какие виды половой активности, за исключением того, который предложил Бог, можно считать приемлемыми? Спасибо.
Ну, знаете, что я вообще не врач-сексолог, я гинеколог-физиолог, да, я занимаюсь вопросами человеческой плодности, но, конечно, без сексуальных отношений и зачатия невозможно. Но, в общем, я так хочу сказать, вот я для себя четко, как бы, ну, сформулировала ответ на такой вопрос, мне часто его задают. Понимаете, вот мужчина, он сеятель. И посев должен быть в ту почву, где это может возрасти. И вот все вот эти сейчас как бы извращенные контакты, когда посев мужского семени производится, ну, знаете, в те места, где ничего не может вырасти, это по замыслу Божьему неправильно. Ласки, они допустимы, потому что муж и жена – это одна плоть. Они могут как бы использовать ласки любые. Но, понимаете, завершающим этапом – посев, он должен совершаться правильно. Недаром в Библии тоже описан вот этот грех Анана, который, я уже не помню, где-то в Ветхом Завете написан, когда посев производится неправильно, не туда, куда надо, и все это даже у Анана кончилось смертью.
Угу. Есть еще один звонок?
Алло.
Алло, алло.
Да?
Меня слышно, да?
Да.
Да-да.
Вот, Вера Николаевна, был у вас в одной из передач предложение посетить семинар 23-го не то марта, не то апреля.
Вот он, да, марта уже прошел. В эту субботу был последний день.
Ага. То есть уже сейчас такого семинара нет?
Да, но мы планируем в скором времени начать такие консультации, обучение индивидуальное в стенах клиники ОНА. Сейчас вот как бы мы как раз организационный этап такой идет. Если вот главный редактор, отец Евгений, позволит дать такую информацию, где этому можно будет научиться, это, конечно, будет платное обучение, потому что это... немалый труд, это где-то примерно нужно будет потратить не меньше часов 10 на протяжении 3 менструальных женских циклов. Желательно это вместе с мужем пройти это обучение. То есть это несложно, но просто для этого нужно время. И мы дадим вам эту информацию, как только мы так более-менее определимся с расписаниями, местами и так далее.
Понятно. То есть это обучение женщин или пар?
Да.
А то это прозвучало как... Будто бы вы готовите учителей.
Да, это всего бывает только один раз в год, 10-дневный семинар. Обычно мы его проводим в вот такое зимнее-весеннее время. И в этом году, 2006, это был 6-й такой семинар. Но уже, что называется, проехали. А вот он был с 23 марта по 1 апреля.
Он тоже был платный, да, 23 марта?
Ну, а как вы считаете? Вот, понимаете, бесплатно только сыр в мышеловке, и то стоит мышки жизни. Понимаете, как бы проживание, питание, оплату труда учителей, их дорога, в общем, ну, это не коммерческий абсолютно проект, это вот тот минимум миниморум, который вот мы можем взять для того, чтобы обеспечить этот семинар. Это не способ зарабатывания денег. Да, я ответила на ваш вопрос?
Спасибо.
Пожалуйста.
Юрий Григорьевич, спасибо большое за ваше участие. Еще раз встретимся, надеюсь, на Радио Мария. До свидания, до новых встреч.
Всего вам доброго, да благословит всех вас Господь.